Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня у нас новая страница нашей музыкальной истории. Истории военной музыки. Посвящена она очень интересному человеку, необычному человеку, о котором вы все знаете, но мало кто знает его биографию и вообще его жизнь. Он известен для большинства, конечно, людей, только одним фактом. Он совершил в своей жизни невероятную вещь. Он стал автором музыки к государственному гимну Российской империи, который мы все называем «Боже, царя храни». Да, речь пойдет об Алексее Федоровиче Львове, замечательном композиторе, дирижере, скрипаче-виртуозе, он прекрасно играл на скрипке. И, кстати, он написал очень много военной музыки, например, марши и разного рода военные песни. Однако, напомним хотя бы мотив гимна «Боже, царя храни», чтобы мы поняли еще раз, ощутили еще раз тему, о которой мы сегодня будем говорить. Итак, Алексей Федорович Львов. Родился он в 1798 году, то есть фактически еще в 18 веке. В городе Ревели, ныне Таллин. Он родился в семье известного русского музыкального деятеля Федора Петровича Львова. То есть вся семья была крайне музыкальной. Он был также двоюродным племянником архитектора Николая Александровича Львова, того самого Львова, который создал литературный кружок вместе с Гавриилом Романовичем Державиным. Того самого Львова, который построил почтамт в Санкт-Петербурге, много церквей и храмов, и который занимал очень важное положение при дворе Павла Петровича. Тот самый Львов, который совершил итальянское путешествие, написал заметки, так же, как и Карамзин написал письма русского путешественника, он написал итальянский дневник. Потрясающая была семья. Сестра Алексея Федоровича Львова, между прочим, знаменитая писательница, как говорят теперь, можно просто сказать писатель, ростовская. А старший брат был художником. В такой семье, конечно, он получил очень хорошее музыкальное воспитание и образование. Он уже в 7-летнем возрасте играл на скрипке на домашних концертах. Обучался у многих педагогов, в том числе у Бема. Уроки композиции брал у Миллера. Это в свое время очень известные люди для Санкт-Петербурга. В 1816 году Алексей Львов окончил институт корпуса инженеров путей сообщения с производством в чин прапорщика. И по исполнении практических занятий в институте в октябре того же года был произведен в чин подпоручика. То есть он был военным человеком, хотя продолжал заниматься музыкой. Ничто, кстати, не предвещало того, что это будет очень известный человек, что он войдет в русскую историю. Все было, почти как обычно в дворянской семье. В июне 1818 года он был произведен в поручики и откомандирован к работам по военным поселениям. Он работал в арктических военных поселениях инженером-путейцем, при этом продолжал играть на скрипке. Заслужив благосклонность начальства, в 1821 году Алексей Федорович Львов был произведен в чин капитана и пожалован орденом Святого Владимира IV степени. То есть вся его карьера военная шла своим чередом. Ничего существенного или такого важного ничего не происходило. Однако в следующем, 1822 году, он был назначен старшим адъютантом в штаб военных поселений. И во время службы был дважды пожалован бриллиантовыми перстнями. Ну, это такая была награда в те времена. Тогда императоры дарили военным, например, золотые шпаги, украшенные бриллиантами. Иногда это были просто перстни, которые достаточно много стоили. То есть это было такое материальное поощрение, материальный подарок. В феврале 1826 года он был уволен в отставку. И, кстати, в этот момент он уже был майором. Но в ноябре того же года вернулся на службу и был назначен старшим адъютантом штаба отдельного корпуса жандармов. Он участвовал в боевых действиях во время русско-турецкой войны. Например, в сражении под Шумлою, а также при осаде Варны и взятии ее. И за это был награжден бантом к ордену Святого Владимира IV степени. Наконец, в марте 1833 года, очень важный год, специально акцентирую на нем внимание, был зачислен в кавалергардский полк с переименованием в чин ротмистра и с составлением в занимаемой им должности. И вот тут произошло самое главное в его жизни, в этом самом 1833 году.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
Именно в этом 1833 году Алексей Федорович Львов стал известен как автор музыки нового русского национального гимна. Мы сейчас так говорим, на самом деле это был государственный гимн. За создание гимна государь пожаловал автору золотую, осыпанную бриллиантами табакерку с собственным портретом, а в апреле 1834 года назначил своим флигель-адъютантом. Поговорим о гимне Российской империи, который мы называем «Боже, царя храни». Кстати, как и два его варианта, на разные мелодии. Была еще другая мелодия, ну, многие уже об этом знают, но, тем не менее, слова почти те же, а мелодии разные. Отечественная война 1812 года многое изменила в самосознании русских людей. Вторжение Наполеона было отражено. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах познакомил российских подданных с традициями Европы. Воодушевление от побед было всеобщим. Именно об этом духовном и моральном подъеме писал поэт Александр Сергеевич Пушкин. Цитата. «Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни. Время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Вот такие пушкинские слова. В те дни европейские государства-победители, казалось, словно стали ближе друг к другу. Видимо, по этой причине некоторые государства стали принимать за основу своих государственных гимнов одинаковую для всех мелодию британского композитора Генри Кэрри. Таковых государств было более двух десятков, и среди них Россия. Вот мелодия этого гимна, который считался гимном Британии. Генри Кэрри написал эту музыку еще в 18 столетии, в первой половине. этого века. На нее были положены слова с первой строчкой из библейского псалма о сохранении государя-правителя страны. «God save the king» – «Боже, храни короля». Так звучала она по-английски. Русский перевод этой строки стал не менее известен, как мы знаем, «Боже, царя храни». Но самое интересное, что изобрели-то эту фразу не британцы. Сама фраза «God save the king» была известна из Библии. Это текст из одного из псалмов. Британцы его получили в так называемой Библии Ковердейла, перевод Библии на английский, который был выполнен в 1535 году Ковердейлом, впоследствии епископом. Она получила широкое распространение, так как долгое время служила паролем на королевском флоте. Кто-то возглашал «God save the king», «Боже, спаси короля», отвечали «Long may he reign», «Пусть правит он долго». Это в Британии. К мелодии Кэрри существовал не один текст в русском варианте, но утвержден был написанный придворным поэтом Василием Жуковским. Позднее приложил к свою руку к варианту текста и молодой Пушкин. Пушкинские слова «сильные, державные» Жуковский внедрил потом в новый вариант гимна 1833 года. Но тогда, в 1816 году, на параде в Варшаве, при встрече императора Александра I, был впервые исполнен британский мотив на русские слова. После этого поступило распоряжение исполнять его во всех торжественных случаях. Именно это песнопение стало первым в российской истории официально утвержденным государственным гимном державы. Мы, помните, говорили с вами о «Гром победы раздавайся» и «Коль славен». Но они еще не были официальными государственными гимнами. Вот этот гимн, британский мотив, называли раньше «молитва русских». И сегодня есть в мире страны, у которых исполняется одинаковая мелодия гимна, та самая, созданная еще британцем Кэрри. Однако у России был свой исторический путь. Император Александр I это хорошо понял, когда идея подружить европейские государства не осуществилась, и появились разногласия с политикой Британии. Так же думал император Николай I. Стремление к самостоятельности в политике стало одним из мотивов для принятия решения утвердить новый гимн России с музыкой и словами, созданными отечественными авторами. В 1833 году Николай I дал указание начальнику канцелярии генералу Бенкендорфу заменить английский вариант гимна, мотива гимна, другим. Музыку император попросил написать потомственного офицера, музыканта, скрипача, талантливого человека, которого он уже хорошо знал. Да, нашего героя, героя нашей программы, Алексея Федоровича Львова. Есть предположение, что император даже объявил конкурс на создание гимна. Но этому нет подтверждения. Известно, что одновременно пытались написать музыку для гимна композиторы Глинка, Вельегорский, Алябьев и некоторые другие, однако их попытки оказались менее успешными. Львову долго не удавалось создать музыку, но сохранился документ, воспоминания самого композитора, где он рассказал: «Я чувствовал надобность создать гимн величественный, сильный, чувственный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа, от ученого до невежды. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно, я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан. Да, как правило, все великое создается быстро, мгновенно, неожиданно. По благодати, как говорят. За создание текста вновь взялся поэт Василий Жуковский. Появилось и новое название гимна. Помните, тот назывался «Молитва русских», а этот гимн назывался «Молитва русского народа». Вместо многих строф получилась одна, короткая строфа. Что я имею в виду? В первоначальном британском варианте было много-много-много строф. Начинался он тоже со слов «Боже, царя храни», но это были совсем другие слова. А та самая короткая строфа, единственная строфа во всем гимне «Боже, царя храни» в новом, тоже на текст Жуковского, появилась вот эта короткая строфа, но какая? Современник оставил такое свидетельство после первого исполнения гимна в Москве. Это произошло в Большом театре в декабре 1833 года. Цитирую. «Едва раздались слова напева «Боже, царя храни», как вслед за представителями знати поднялись со своих мест все 3000 зрителей, наполнявших театр». Представляете себе Большой театр, 3000 зрителей. «И оставались в таком положении до окончания пения. Картина была необыкновенная. Тишина, царствовавшая в огромном здании, дышала величественностью. Слова и музыка так глубоко подействовали на чувства всех присутствующих, что многие из них прослезились от избыткового волнения. По единодушному всеобщему требованию зрителей народная молитва была повторена несколько раз». «31 декабря 1833 года, в канун Нового года, по войскам гвардии прошел приказ, в котором утверждалось, что «Боже, царя храни» официально утверждается как российский государственный гимн. С этого момента началась его история, которая длилась почти 83 года. Таким образом, этот государственный гимн исполнялся наиболее продолжительное время среди всех официально утвержденных за всю историю нашей страны». Попались мне недавно слова Николая Некрасова, нашего великого поэта, в его замечательной поэме «Кому на Руси жить хорошо». Он написал уже спустя какое-то время, в 1877 году. «Слышал он в груди свои силы необъятные, услаждали слух его звуки благодатные, звуки лучезарные, гимна благородного, пел он воплощение счастья народного». А что же наш Алексей Федорович Львов? Какова была его дальнейшая жизнь, и каково его было дальнейшее творчество, как музыканта, композитора, имеется в виду та тема, которая нас больше всего интересует, в том числе и военная. С 1835 года в доме Львова проходили еженедельные квартетные собрания. Возглавляемый им струнный квартет получил широкую известность. славились и симфонические концерты, устраивавшиеся Львовом, ставшие основой созданного им концертного общества. А 1 января 1836 года он был произведен в чин полковника. Например, его перу принадлежит знаменитый концерт для скрипки с оркестром. Давайте послушаем начало этого замечательного, выдающегося произведения, которое мало знают люди в России. На скрипке играет наш замечательный скрипач Стадлер. В 1837 году Алексей Федорович Львов получил орден Святого Владимира III степени и был назначен директором придворной певческой капеллы, той самой капеллы, которой когда-то руководил Дмитрий Степанович Бортнянский, которой руководили многие известные композиторы. Даже Глинка был некоторое время, почти 2 года, руководителем этой капеллы. Фактически это был главный хор страны. И вот им стал руководить Алексей Федорович Львов. При нем очень сильно повысился художественный уровень исполнения хора капеллы. При капелле были учреждены в 1839 году инструментальные классы, издан употребляемый православной церковью полный круг песнопений, например, знаменного распева. Кстати, этой темой очень глубоко и мудро занимался сам Алексей Львов. Его перу принадлежит трактат о свободном или несимметричном ритме. Он посвящен как раз так называемому знаменному пению или крюковым нотам. И некоторые его песнопения, которые были написаны им в течение жизни, духовные песнопения, а их было много, вот некоторые сочинения, они были близки и связаны с древнерусским пением. 1842 году за 25 лет выслуги Алексей Львов получил орден Святого Георгия 4 степени, а в октябре 1843 года произведен в чин генерал-майора. Это был высший чин, который он получил в своей жизни. В 1852 году он был пожалован орденом Святой Анны 1 степени с императорской короной, а в декабре 1853 года произведен в тайные советники и назначен гофмейстером. В апреле 1855 года он был назначен сенатором и оставил директорство придворной певческой капеллы, а в 1859 году был награжден орденом Святого Владимира 2 степени с мечами. Наконец, в июне 1861 он был уволен от должности директора придворной капеллы, а в следующем году назначил обергофмейстером. Кроме российских орденов, он был кавалером ряда иностранных – австрийского ордена Леопольда, шведского ордена меча, ордена Вюртембергской короны, баварского ордена Святого Михаила, персидского ордена Льва и Солнца, ордена Белого Сокола, прусского ордена Красного Орла. Все это разных степеней. Скончался Алексей Федорович Львов в декабре 1870 года в имении Романь близ Ковны. Похоронен он в Пожайском православном монастыре под Каунасом. Поговорим еще немного о творчестве Алексея Федоровича Львова. Он является крупнейшим представителем русского скрипичного искусства первой половины XIX века. Не имея возможности, он же все-таки был на службе, на военной службе, участвовал даже в военных действиях, не имея возможности выступать в публичных концертах, он музицировал в кружках, салонах, на благотворительных вечерах и прославился как, между прочим, виртуоз. Во время путешествий за границей Алексей Львов выступал перед широкой аудиторией. Он даже дружил с известнейшими композиторами своего времени – Мендельсоном, Мейербером, Спонтини, Шуманом. А, кстати, они высоко оценивали его мастерство как скрипача, солиста и даже ансамблиста. Он играл в ансамблях. Последователь классической школы, Львов изложил свои начала скрипичной игры в некоторой книжице, ну, можно сказать, брошюре. К ней же он приложил собственные 24 каприса, не утерявших до сих пор художественно-педагогического значения. А вот еще одно из его духовных произведений. Замечательное, мелодичное, хотя его иногда обвиняют в эклектичности, что у него традиции русской музыкальной культуры сочетаются с сильными итальянскими, особенно немецкими влияниями. Но послушайте, какие здесь влияния. Просто кратко перечислю основные музыкальные произведения, которые, собственно, сочинил, создал Алексей Федорович Львов. Ну, та самая знаменитая музыка государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни», это понятно. Но были еще сочинения для церкви, их было много, и некоторые из них мы сегодня исполняем в нашей программе. А еще он написал несколько опер, которые, увы, к сожалению, не ставятся. Например, опера «Бианка и Гвальтьера», написана в 1844 году. Или, например, опера «Ундина», или небольшие оперы с интересными названиями «Русский мужичок» и «Варвара». Это две разные оперы. Очень известным является его обработка оратории «Стабат Матер» Пергалезия для солистов, хора и оркестра. В оригинале она была без хора. А еще он написал несколько музыковедческих трудов. Вот мы уже говорили о свободном и несимметричном ритме, посвященном древнерусскому знаменному распеву, а также советы начинающему играть на скрипке с 24 музыкальными примерами, совместно с Адоевским. А теперь несколько слов о памяти по отношению к имени Алексея Федоровича Львова. Помним ли мы его? Хорошо ли мы знаем его? Ну вот вы знаете, кто был в Санкт-Петербурге или в Ленинграде еще в советское время? Тот бывал на Дворцовой площади и знает, что есть знаменитый певческий мостик, который соединяет Дворцовую площадь и придворную певческую капеллу, или здание Академической хоровой капеллы. Там такой дворик замечательный. Я в свое время, когда написал книгу о композиторе Бортнянском в серии «ЖЗЛ», яростно отстаивал необходимость поставить памятник Бортнянскому посередине этого двора. Там наверху при входе есть список композиторов, которые сделали свой выдающийся вклад в развитие хорового пения в России. Посередине, конечно же, написано «Бортнянский». Имя Львова тут же стоит третье из всех семи имен, нанесенных в свое время вот на этот аттик концертного зала придворной певческой капеллы. Рядом с Бортнянским – Львов, а рядом с ним еще Разумовский, Ломакин, Глинка, Турчининов и Патулов. Еще не менее интересно то, что гимн «Боже, царя храни» часто использовали другие известнейшие композиторы в своих сочинениях. Они его цитировали или целиком вставляли прямо внутрь. Известно, что это есть у Чайковского в «Славянском марше» или в его же знаменитой увертюре 1812 год. Мы об этом поговорим в другой передаче, более подробно, это очень интересно. Но это делали и другие очень известные композиторы всего мира. В 2021 году в Лондоне была выставлена на торги скрипка Алексея Федоровича Львова. То есть с молотка ушла уникальная скрипка, с помощью которой был сочинен гимн «Боже, царя храни». Я не знаю, почему не отреагировали с нашей стороны. Может быть, кто-то отреагировал, и, может быть, судьба этой скрипки кому-то хорошо известна. Ведь мы же понимаем, что этот инструмент принадлежал автору первого оригинального российского гимна. Эксперт аукционного дома, где продавалась эта скрипка, сказал, я цитирую, «Здесь изображен на скрипке герб семьи Львовых, и я не буду даже пытаться произнести это по-русски, но я знаю, что написано так «Боже, царя храни». Это название гимна, который Львов сочинил в 1833 году. Скрипку эту русский композитор наш заказал в Париже. Он покупал инструменты для петербургской певческой капеллы, в которой был директором тогда. Себе лично он заказал три инструмента с одинаковой надписью и гербом. Виолончель из этого комплекта пропала. Октобас, это гигантский контрабас, на котором играют, взбираясь на лесенку, хранится в музее в Вене, а скрипка его на виду и на слуху. Вот эта самая скрипка, опять говорил эксперт во время продажи, была сделана в 1840 или 1841 году мастером Жаном Батистом Виомом. Это один из лучших скрипичных мастеров Франции. Виом делал копии инструментов итальянцев Страдивари и Гварнери. Как он сам говорил, звучали они не хуже оригиналов. Вот так мы иногда храним память о нашем великом, выдающемся, уникальном композиторе. Ну что же, еще раз повторю, что на тему гимна «Боже, царя храни» были сочинены около 70 вариаций для всех возможных инструментов. Мандолины, балалайки, даже органа с оркестром. Есть и пронзительная фантазия на тему «Боже, царя храни» для скрипки. Но для нас важно, особенно для нашей нынешней программы, вспомнить о том, что Алексей Федорович Львов писал военные марши и песни. И вот, пожалуй, мы сейчас послушаем фрагмент из военной песни, музыку, которую написал Алексей Львов, а слова написал князь Горчаков. Давайте послушаем, как она звучит со словами.
Жизни тот один достоин, кто на смерть всегда готов.
Православный русский воин, не считая бьет врагов.
Россию мы готовы умирать.
За царя и за Россию.
Сродны, не страшна нам смерть бояк.
Богу храбрые угодны и награда в небесах. Богу храбрые угодны и награда в небесах.
Песня эта вполне созвучна была общему патриотическому подъему начала Крымской войны и посвящена конкретному событию – переходу русских войск через Дунай в 1854 году. А вот еще одно песнопение, которое мы послушаем. Это «Бородинский марш» Алексея Федоровича Львова, который был сочинен в 1839 году по случаю сооружения памятника на Бородинском поле. Вот как он звучал. Послушаем фрагмент. Ну что ж, спасибо. Вы прослушали рассказ о замечательном русском композиторе, который всегда носил военную форму, который служил в армии, который сочинил государственный гимн России, который написал множество военных песен и маршей и духовных песнопений. Алексей Федорович Львов. Надеюсь, что вы запомнили это имя теперь навсегда. Спасибо за внимание. До встречи в следующей программе. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вашему вниманию в авторском исполнении один из рассказов священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство».
Рассказ «Я ворона» читает автор, священник Александр Дьяченко. Пасмурным осенним днем, устроившись в неудобном железном кресле, я сидел в зале ожидания на втором этаже Белорусского вокзала и, коротая время, листал глянцевый журнал. Он лежал, дожидаясь меня здесь же, на холодном сиденье. Видимо, кто-то уже использовал его в качестве утеплителя, посидел на нем, дождался своего поезда и ушел. Забирать не стал. Может, он обо мне подумал. В любом случае, спасибо тебе, друг, что оставил. Теперь твои журналы мне послужат. Сегодня, куда ни зайди, в торговый центр, вокзал, аэропорт, везде оглушающая музыка вперемешку с рекламой. Вот и здесь, в зале ожидания, всюду огромные телевизоры, транслирующие музыкальные клипы. Непрерывное мелькание экранов утомляет. Как могу, пытаюсь отстраниться от происходящего вокруг и понять, что же написано в журнале со светоотражающими страницами. «Это я, ворона», — слышу рядом с собой тихий женский голос. Поворачиваюсь и вижу по соседству женщину лет 60. Устраиваясь на неудобной лавочке, я не обратил на нее внимания. «Ворона? Почему ворона?» И вижу на большом экране популярный черно-белый клип известной песни. Меня всегда поражало, как точно певица изобразила эту мудрую и одновременно нелюбимую нами птицу. «Я же как ворона!» Первой мыслью было, неужели это постаревшая Линда? Нет, не может такого быть. Сумасшедшая? Вот это скорее. Я тревожно поглядываю на соседку. Соседка напряженно следит за экраном. А если не сумасшедшая? Если человеку есть необходимость с кем-нибудь поделиться мыслями или тревогами, а кроме тебя, такого же случайного пассажира, и не с кем. Хорошая песня, правда? Пробую завязать разговор с незнакомой женщиной. Мне нравится. Правда, она уже давнишняя, и певица эта в последнее время почти не выступает. Моему сыну она тоже нравилась. И песню эту он любил. Я раньше ее тоже слушала, но и предположить не могла, что это про меня. Но певица поет про ворону. Ворона – птица, а не человек, и стать человеком она не может. Я раньше тоже так думала, пока однажды сын не принес домой ворону, вернее, вороненка с перебитыми крыльями и едва живого. Говорит: «Мама, давай попытаемся его полечить, может, выживет?» Я согласилась. «Давай попробуем». Сделали ей клетку, она жила у нас во дворе. Долгое время мы ее выхаживали и, знаете, очень привязались друг к другу. Птица ходила за нами, словно собачонка. Не поверите, но ворона выучилась довольно внятно произносить «мама». Раньше не представляла, какие это умные существа. Потом она пропала, а я стала вороной. Вы правы, птица не может стать человеком. Зато человек способен превратиться вот хотя бы в ту же самую ворону. Не понимаю, вы говорите загадками, может, объясните? Это грустная история. Но если вам позволяет время, я постараюсь. Замуж я вышла рано и уже в 19 родила ребенка, мальчика. А уже вскоре овдовела, муж сел пьяным за руль мотоцикла, разогнался здесь же по проселочной дороге рядом с деревней и въехал в березу. Нельзя ему было пить. Умный был человек, а как напьется, все, море ему по колено. Чего хочешь, мог отчебучить. Он был меня много старше и практичнее. Это от него я заболела идеей построить свой дом. Муж еще до знакомства со мной купил рядом с городом участок земли в 15 соток. Вроде от города недалеко, а речка рядом и лес кругом. Место замечательное. Там потом большой поселок образовался. Залил фундамент, понавез кирпича и погиб. Еще до рождения сына, бывало, сядем мы с ним на скамеечку, он обнимет меня и мечтает. Видишь, какие мы с тобой молодцы. Пока сын будет расти, мы дом построим. Он армию отслужит и женится на хорошей девушке. Привез жену в новый дом. Родятся у них дети. Тут и мы к ним переберемся. Молодые пускай работают, а мы внуками займемся, да помидоры в теплицах разводить станем. Нет, свой дом — это не конура в коммуналке. Это фундаментально, это навсегда. Мне тоже нравилась мысль о доме. И он, и я оба из бедных семей. Кроме нужды и вспомнить нечего. Тут такое, свой дом. Оставшись одна, я вернулась к маме. Она мне с ребенком помогала. И я пошла работать, и как могла продолжала строить дом. Началась перестройка. Наша фабрика закрылась. Народ занимался чем мог, а я начала ездить за товаром. Сперва на рынке стояла. Потом удалось открыть свой крошечный магазинчик, что зарабатывало, все вкладывало в строительство. Да и дом мне теперь хотелось построить другой, с двумя этажами, как минимум с мансардой, с пристройками для летней кухни, и что обязательно мангал под навесом, много чего еще. Рядом со строящимся домом я поставила деревянную кухню, и в ней мы жили летом. Потом ее утеплили, так что зимой можно было оставаться. Сын подрастал, хороший был мальчишечка, умненький. Немного, правда, застенчивый, чуть что и краснеет, словно девица. Так мы и растили его две женщины. Как ему другим-то быть, без отцовщины? Хотя старательный был, мне все время помогал, не белоручка. Закончил он школу и стал учиться в институте. Я все делала, только бы он в армию не попал. Тогда в Чечне воевали, страшно было. Нет, думаю, сынок, ты лучше давай-ка учись. Для кого я стараюсь, такие хоромы строю? Тебе в нем и жить. Он у меня уже институт заканчивал и познакомился с девушкой. И как это сейчас принято, стали они вместе жить. Мне бы их поженить. А я подумал еще пару лет, и я наконец дострою дом, завезу мебель. А так куда их? Еще и ребенок родится. Это же им частную квартиру снимать, и вообще деньгами помогать придется. Нет, пусть так поживут, без регистрации. Меньше хлопот. И вот однажды приходят они ко мне вдвоем, за ручки держатся и заявляют: «У нас будет ребенок, радостный». Оба прямо-таки светятся, а у меня внутри отчаяние. Мне же еще дом до ума доводить. Я им: «Да вы что, молодые такие, какой ребенок, ребята, вы же сами еще дети. Подождите, дорогие мои, хотя бы пару лет подождите. Достроим дом, тогда и женитесь на здоровье, и детей рожайте, я помогать вам буду. Сын у меня хороший мальчик, послушный». Эта девочка тоже смиренная такая. Меня выслушала, на сына моего посмотрела, а тот как бы и не против. Уговорила я ее, короче, вместе с ней и на аборт пошла. После всего говорю им: «Вот и слава Богу, вот и замечательно. Теперь живите и радуйтесь жизни. Только сами понимаете, вы уж пару лет, пожалуйста, подождите». Моя собеседница замолчала и прислушалась. Диктор по громкой связи объявляла начало посадки на скорый поезд. «Это не вам?» «Нет, тебе еще рано». «Хорошо, тогда я продолжу». После разговора с моими молодыми прошло несколько месяцев, в их отношениях со мной и друг с другом внешне ничего не изменилось. В то же время я стала замечать, что с сыном творится что-то неладное. Он почти перестал улыбаться, пойдет ко мне, сядет рядом и сидит. Молчит, все о чем-то думает, словно у него семеро по лавкам и забот выше головы. «Сынок, — говорю, — что случилось? Ты не заболел час?» Он улыбнется, пожмет плечами, смотрит на меня и молчит. Помню, как пришел он ко мне пьяный. Первый раз я видела своего сына в таком виде. Всю жизнь я этого боялась. Что если он у отца? Тот пить не умел, стакан опрокинет и за себя не отвечает. Вот и сынок уже подрос. Это я сейчас понимаю, что невестка мне попалась замечательная. Положа руку на сердце, разве такой ей нужен был муж? А он еще и запил. Через полгода она от него ушла. И как дальше сложилась ее жизнь, я не знаю. Только знаю, что первый аборт просто так не проходит. И женщина на всю жизнь может остаться бездетной. Вот что я натворила. Сын вернулся ко мне, и мы продолжили строить дом. Пить он почти не пил. И подружку свою вспоминал очень редко. Иногда только вдруг скажет: «Знаешь, она всегда мечтала о платье». «О каком платье?» «О свадебном». И все, скажет и снова молчит. Пытаешься продолжить тему, мол, да не расстраивайся ты так, сынок, будет у тебя еще куча девчонок. Любой захочет стать хозяйкой в таком-то доме. Ведь ты у меня завидный жених, сыночек. В те дни прибилась к нам та ворона с поломанными крыльями. Выхаживая несчастную птицу, сын, казалось, излил на нее всю свою невоплотившуюся любовь, все свои чувства. Он жить не мог без своей каркуши. Тащил ей все самое вкусное. Положу ему что-нибудь, я так и думаю, вот порадуется. А тот действительно радуется, хватит, тут же бежит, несет вороне. Наконец пришел долгожданный день новоселья. Должен же он был когда-то прийти. Мы еще с покойником мужем о нем мечтали. Много лет, оставшись одна с ребенком на руках, представляла себе этот день, как накрою я стол, закусок понаставлю. Думала, радости будет, месяц гулять будем. А ее нет. Можете в такое поверить? Знаете, могу. Однажды меня на своем автомобиле подвозила знакомая молодая женщина. Везла и все рассказывала о том, как мечтает купить новую версию этой же самой марки. Только сперва ей нужно продать свою старенькую машинку. Она мне говорит: «Глаза закрою и вижу себя в новеньком беленьком автомобильчике. А уж если на его проедет он мимо, Так все бросаю и бегу смотреть ему вслед. Ничего не поделаешь, мечта. Долго ее потом не встречал, и вот однажды вижу у нас в поселке рядом со входом в магазин точно такую машину, о которой мечтала там моя знакомая. И понимаю, вот она, мечта, воплотившаяся в реальность. Представил лицо той девушки и подумал, какая она теперь, наверное, счастливая. Решаю, подожду ее для автомобиля, обязательно узнаю, счастлива она. И точно, моя знакомая спешит к своей машинке. Увидела меня, заулыбалась. Вот та самая, о которой я вам тогда рассказывала. Счастлива ли я? Не знаю. Только радовалась всего 5 минут. Потом наступило удовлетворение, что вот она, моя новая машина. Стоит теперь у меня возле дома. Вечером к окну подойду, вниз гляну. Она такая желанная, белеет в темноте. Сама себе удивляюсь. Нет радости. Вечером отгуляли мы с сыном. Новоселье отпраздновали, продолжает моя собеседница. А утром он исчез. Захожу к нему в комнату и вижу на столе ключи от нового дома, его паспорт и деньги. Думала, может, вышел куда. А на сердце беспокойство и тоска, такая тоска. Я не выдержала и бросилась бежать по комнатам. Потом в подвал, на чердак, везде заглянула. Потом до меня доходит. Стоп, а где Каркуша? Почему я ворону не вижу? Она у нас вместо кошки по дому свободно разгуливала. И вороны нет. С тех пор я больше уже никогда не видела своего сына. Вы его искали? Она качает головой. Я и сейчас его ищу. Где только не была. На многие километры вокруг обошла все бомжатники. Вам рассказать о тех людях, что я видела, с кем разговаривала, не поверите. Я тоже раньше не представляла, что можно так жить. Мы помолчали, я поинтересовался. А ворона, ваша Каркуша, тоже больше не появлялась? Знаете, когда я искала сына, я сходила пешком всю округу. Одного леса сотни и сотни гектаров обошла. Иду однажды и как закричу: «Сыночек, родной, прости меня, за все прости, домой, возвращайся домой!» Вдруг слышу где-то высоко-высоко над кронами деревьев: «Мама, мама!» И голос такой резкий, нечеловеческий, я снова: «Сыночек!» А в ответ: «Мама, мама!» Тогда я догадалась, ворона наша, Каркушка, появилась. На ветку села и смотрит на меня вот так боком, глазки-бусинки. И я на нее смотрю. Уж как ни звала ее, не просила, а ближе она не подлетела. «Ты тоже считаешь, что это я во всем виновата?» И вдруг мысль: раз Каркуша здесь, так может и сын мой где-то рядом. Они же вместе ушли. Вот возьмет сейчас и покажется из-за деревьев. Долго я так стоял в надежде, закрыв глаза руками. Вдруг подойдет, обнимет и скажет: «Мам, пойдем домой». Глаза открыла, смотрю, сына нет, а Каркушка на самую верхнюю ветку забрался, нахохлился и сидит. «Простите меня, все простите, ты, Каркуша, прости!» Птица, казалось, будто она понимает, взмахнув крыльями, спланировала вниз и как когда-то раньше устроилась у меня на плече. А у меня снова мысль, как озарение: «Теперь, кроме этой вороны, никто не назовет тебя мамой». И ощутила я себя такой же вороной, явственно, только с двумя большими перебитыми крыльями. Всегда одинокой, до конца дней обреченной скитаться по миру и кричать: «Сыночек, прости меня». Тогда я впервые дала волю слезам. Благо, вокруг никого, досыта откричалась. Жила одна. Чем дальше, тем больше лихо стала чувствовать себя в своем большом новом доме. 2 этажа жилых, а еще чердак, приспособленный под гостевые комнаты. Чтобы просто все обойти, время надо. В таком доме детей без десяток, всем бы места хватило. А я одна и одна. Однажды утром уже собираюсь отъезжать, обернулась на дом, вот так глянула и поняла, чего хочу. Все эти последние месяцы моего одиночества желание одно — уехать из этого постылившего места. Не нужен мне этот дом. Перебралась в город, сняла квартиру. Дом не оставляла, регулярно наведывалась, сажала грядки, косила траву, обметала паутину. Приедешь, поправишь забор, что-то подкрасишь. Дом должен смотреться жилым. Наконец пришло время. Решила я от него избавиться и выставила на продажу. Обращалась в специализированную контору и сама, сложа руки, не сидела. Давала объявления в газету, развешивала листочки на заборах, дверях подъездов. Находились желающие. Приезжали многочисленные покупатели, ходили по комнатам, смотрели. Дом нравился, но не продавался. Даже если с кем-то договаривались, потом обязательно находилась у них какая-то причина, и сделка расстраивалась. Казалось, будто дом сам не хотел продаваться. Сперва эта мысль мне показалась дикой, но потом стала замечать еще большие странности. Чем дальше я выезжала от дома, тем хуже начинала себя чувствовать. Однажды познакомилась с одиноким мужчиной и уехала за ним в другой город. Жила в этом городе какое-то время. Заболела. Лечилась, но ничего не помогало. Мне становилось все хуже и хуже. Врачи велели готовиться к операции. Я подумала, надо бы поехать проведать дом. Еще неизвестно, как надолго затянется болезнь. Переночевала в своем доме ночь, другую, и почувствовала, как мне становится легче. Через неделю от болезни остались лишь неприятные воспоминания. С тех пор я уже не рисковала уезжать далеко от дома, но и жить в нем тоже не могла. Тогда я вернулась в свой город и стала ухаживать за больными одинокими стариками. А что очень удобно, всегда тебе еда и крыша над головой. До сих пор продолжаю этим заниматься. Еще продолжаю надеяться, что когда-нибудь мне все-таки удастся продать свой дом. Правда, за эти годы он заметно обветшал. Дома, как люди, без любви умирают. Дом нуждается в хозяине, сильных, заботливых мужских руках. А я... Она посмотрела на свои ладони. Хоть и могла когда-то, уже далеко не та. Не та, что была раньше. В зале вокзала вновь зазвучал голос диктора, приглашающего на посадку очередную порцию пассажиров. Моя собеседница прислушалась. «На Брест. Это мой. Простите, я вас заговорила». Зябко поежившись, она накинула на голову большой теплый платок черного цвета. «Прощайте. И всего вам доброго». Женщина встает, опираясь на спинку металлического сиденья. Ноги уже никуда не годятся. Старость не радость. Кстати, а вам дом не нужен? Хороший, каменный, недалеко от польской границы. Нет? Ну, тогда я пойду. Я встрепенулся. Постойте, а в монастырях вы не пробовали искать? Может, он в монахи ушел? А что, вполне правдоподобно. Раз по милицейским сводкам нигде не числится, значит, жив. Вы только не отчаивайтесь и, пожалуйста, не переставайте надеяться. Она улыбнулась. Как раз в этот момент закончилась подборка музыкальных клипов, что прокручивали на больших экранах в зале ожидания на втором этаже белорусского вокзала. И снова загадочная Линда на фоне корпусов заброшенного цементного завода кричит о своем вороньем одиночестве. «Я же как ворона!» Женщина направляется к эскалатору. Я провожаю ее взглядом. Она не оборачивается. Опущенные плечи. Ей холодно и некому прислониться. Внуки к ней не прижмутся и не согреют. Она идет точно птицей, переваливаясь и тяжело переступая ногами. Большой темный платок, свисающий, по бокам дополняет образ. Старая одинокая ворона. «Я лечу, как летит ворона», — надрывается Линда. «Эх, и на самом деле ей бы сейчас взмахнуть руками, подняться да полететь. Она не может. Крылья у нее перебиты».
Напомню, сегодня в программе «Слово книжное» в авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство» –